Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 20-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении, богослужении, совершающемся в субботу вечером, накануне воскресного дня, в тех случаях, когда служится служба четвертого гласа. Под термином «глас» в православном богослужении понимают мелодию, распев, на которую поется богослужебный текст. Всего в православном богослужении 8 гласов с различными модификациями. Также существует 8 наборов богослужебных текстов для воскресной службы, также и для служб всех остальных дней недели. Вот эти богослужебные тексты мы можем найти в книге, именуемой «Актоих». А на воскресном богослужении мы слышим как песнопение из «Актоиха», отражающее богослужебную тему дня недели, так и песнопение из «Минеи», посвященное святому, память которого приходится на данное число данного месяца. Сегодня мы продолжаем читать последование воскресной утренней четвертого гласа. Утренняя – это вторая часть всенощного бдения, богослужения, которое совершается накануне воскресных дней, накануне церковных праздников и представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В нашей приходской практике чаще всего вечерняя и утренняя объединяются в одно богослужение, но все-таки богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение только в тех случаях, когда совершается всенощное бдение. Это богослужение, конечно, в нашей современной богослужебной практике уже не столь продолжительно, как было в древности. Оно не занимает всю ночь или большую часть ночи, что следует из его названия. Но, тем не менее, богослужение это сохраняет свою торжественность. И вот вторая его часть – это утренняя, наиболее значительная по объему часть утренней – это чтение канона. На воскресной утренне, в обычном случае, когда с воскресной службой не соединяется служба празднуемого святого или богородичного праздника, в таком случае исполняется 3 канона из Актоиха и 1 канон из Минеи. Каноны из Актоиха имеют следующее название «воскресный». По-гречески это канон «Анастасимос». Следует отметить, что воскресение в греческом языке имеет название «Кириаки» или «Кириаки имера», что значит «Господень день», то есть название вот этого дня недели в греческом языке не связано со словом «воскреснуть», «воскресение», оно связано со словом «Господь», «Кириаки имера», «День Господень». Но вот в названии канона мы слышим греческое слово другое, «анастасис», по-гречески «воскресение», и вот канон воскресный, канон «Анастасимос», то есть название указывает на то, что это канон, прославляющий именно воскресение Христа, а не на то, что этот канон исполняется на воскресном богослужении. Это первый канон Актоиха. Второй канон Актоиха который находится в последовании воскресной утренней, называется по-гречески «канон Ставроанастасимос». В переводе на церковнославянский это «канон крестовоскресен», «крестовоскресный канон». Он прославляет крест, Господень крест по-гречески «ставрос», ну и «воскресение». Вот мы слышим в его названии «Ставроанастасимос». Указание на крест и воскресение. И третий канон, находящийся в воскресной службе Актоиха, канон Богородичен, по-гречески это канон тис теотоку, канон, прославляющий Богородицу. В службах тех дней, когда особенно прославляется Господь, Иисус Христос, прославляется также и Мать Его, Божья Матерь. Сегодня мы продолжаем читать второй канон, первую песнь второго канона. Как мы уже в прошлый раз говорили, каноны на богослужении исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее первая песнь третьего канона и, наконец, первая песнь четвертого канона. Соответственно, песнь – это раздел богослужебного канона, раздел вот этого текста. Песнь, в свою очередь, состоит из строф, которые именуются тропарями. Название «тропарь» используется и для некоторых других богослужебных текстов, и для строф канона также. И вот сегодня продолжаем читать первую песню второго канона из воскресной службы четвертого гласа. Она имеет три тропаря. Первый из них мы в нашем прошлом занятии прочитали. Сегодня обращаемся ко второму. Текст его следующий. «Мертвых восстание умерщвлением был еси, крепость бо отъяться». Умерщвления, бравшийся с жизнью вечную, и же всеми владычествующую воплощенному Богу. Текст этот представляет собой обращение ко Христу. Здесь мы находим глагольную форму «был еси». Это перфект, одно из прошедших времен церковнославянского глагола, второе лицо единственного числа. То есть переводим, подставляем местоимение «ты». Слово «еси» здесь является показателем лица. Очень важно это помнить, уметь правильно понимать эту глагольную форму «еси». Потому что слово «ты» мы в этом тексте не находим, но при переводе на русский язык мы должны его подставить, потому что личное местоимение в данном случае – «ты» имплицитно присутствует в церковнославянской глагольной форме, то есть оно скрыто присутствует вот в этой глагольной форме. «Был еси» — это именно «ты был». «Восстание» — здесь именная часть сказуемого. «Мертвых восстание был еси», то есть «ты стал» — здесь «был еси» надо перевести «ты тал». Если мы посмотрим греческий оригинал, там мы найдем слово именно с таким значением. «Ты стал восстанием», в смысле воскресением мертвых, умерщвлением, то есть через свое умерщвление. «Ты стал воскресением мертвых». «Восстание» от слова «встать», как мы понимаем. Кстати, следует обратить внимание на то, что это слово в церковнославянском пишется с одной «с», а не как в русском языке, с двумя «с». Здесь приставка «во» и корень «ста». Корень тот же, что в слове «стати», значит «восстание», «вставание». Далее читаем текст «Крепость бо отъяться умерщвления». Крепость, то есть сила, могущество, можно вспомнить такое именование Бога в православном богослужении, как «святый крепкий». Крепкий, то есть сильный, могучий. «Отъяться» — форма глагола «отъяти». Здесь аорист, одно из прошедших времен, «отнялась», значит, сила отнята. Сила умерщвления или сила смерти отнята. Крепость бо отъяться умерщвления. Сила могущества смерти отнята. Отъяться — форма глагола отъяти, отнять. Далее мы читаем «бравшися с жизнью вечную». «Бравшися» — причастие от глагола «братися». «Братися» — то есть «бороться». Мы видим в этом глаголе неполногласное сочетание «ра», которое характерно для южнославянских языков, церковнославянский язык южнославянский по своему происхождению. В русском языке этому неполногласному сочетанию «ра» соответствует полногласное сочетание «оро», поскольку русский язык один из восточнославянских языков. Давайте сопоставим такие слова, как «град», «город», первое слово церковнославянское, второе русское, «вран», «ворон», ну и много еще можно подобных пар вспомнить. А «братися», соответственно, значит «бороться». Что касается формы «бравшися», это действительное причастие прошедшего времени в форме именительного падежа единственного числа женского рода. В женском роде это причастие согласовано со словом «крепость», «крепость», «бравшийся». И здесь причастие в краткой форме, полная форма была бы «бравшаяся», то есть «боровшаяся», значит, сила умерщвления, сила смерти, боровшаяся с жизнью вечною. Если мы обратимся к греческому оригиналу этого текста, мы там увидим слово не со значением «бороться», а со значением «иметь общение с кем-либо». Таким образом, смысл греческого текста следующий – отнята сила смерти, оказавшись в общении с вечной жизнью. Когда произошло соприкосновение смерти с вечной жизнью, то сила смерти была отнята. Но вот смысл церковнославянского перевода хорошо передает в своем переводе на русский язык Иван Ловягин. «Ибо уничтожена могучая смерть, вступивший в борьбу с вечною жизнью». Конец цитаты. И заключительная фраза этого тропаря: «И же всеми владычествующу воплощенному Богу». Здесь мы видим такой синтаксический оборот, который имеет название «дательный самостоятельный». Здесь причастия в дательном падеже «владычествующую воплощенному», существительное в дательном падеже «Богу». Этот оборот, дательный самостоятельный, включает в себя причастие в дательном падеже и существительное либо местоимение в дательном падеже. При этом причастие в дательном падеже внутри этого оборота является логическим сказуемым, а существительное в дательном падеже логическим подлежащим. Здесь то причастие, которое является логическим сказуемым, это слово «воплощенному», а логическое подлежащее — «Богу». Есть еще причастие в дательном падеже «владычествующую». Оно вводится артиклем «иже». «Иже» здесь соответствие греческого артикля. Это слово не имеет перевода на русский язык, поскольку в русском языке артикля нет. Но наличие артикля при причастии «владычествующую» проясняет грамматическую структуру этой фразы. Дело в том, что то причастие, которое является логическим сказуемым, в греческом языке не бывает с артиклем. Раз причастие с артиклем, значит, оно не есть логическое сказуемое. Здесь оно относится к подлежащему. Соответственно, раз Богу логическое подлежащее, переводим его на русский язык именительным, падежом «Бог», воплощенному переводим глаголом «воплотился», ну а «иже всеми владычествующий» — вот это определение к подлежащему, когда всеми владычествующий Бог воплотился. Итак, прочитаем этот текст еще раз по-церковнославянски. «Мертвых восстание умерщвлением был еси, крепость бо от яца умерщвления, бравшися с жизнью вечную, и же всеми владычествующую воплощенному Богу. Ты стал воскресением мертвых через умерщвление, ибо отнята сила умерщвления, сила смерти, боровшаяся с вечную жизнью или вступив в борьбу с вечную жизнью, когда всеми владычествующий воплотился Бог». Так можно перевести с церковнославянского. Как мы отмечали, если переводить с греческого оригинала, то перевод можно предложить такой. «Ты стал воскресением мертвых через умерщвление, ибо отнята сила смерти, оказавшись в общении с вечной жизнью, Богом, воплотившимся, владычествующим над всем». Следующий тропарь, третий тропарь первой песни второго канона, по традиции это «Богородичен», то есть песнопение, посвященное Богородице. Текст его: «Красен превыше небесных сил, божественный твой, бысть храм одушевленный, во утробе ты, носивший Деву, горо, святая Бога нашего». «Красен» значит «прекрасный», «превыше» — прилагательное в сравнительной степени, то есть более небесных сил. Читаем дальше: «Божественный твой бысть, храм одушевленный». Храм одушевленный имеется в виду тело Богородицы, которое оказалось прекраснее небесных сил, превышающим небесные силы по своим достоинствам, по тому почитанию, которое мы воздаем Божьей Матери. Небесные силы — это ангелы. Далее читаем в церковнославянском тексте: «Во утробе ты, носивший Деву, горо святая Бога нашего». Горо — это звательный падеж слова «гора». Звательный падеж — это падеж обращения. Точно так же слово «дево» — звательный падеж слова «дева». Значит, это обращение к Богородице. Если переводить с церковнославянского, то можно так перевести: «Ты, носившая в утробе Бога нашего, о Дева, гора святая». «Носивший» — причастие в форме женского рода. Опять же, это краткая форма с окончанием «и». Вот такое окончание мы уже видели в слове «бравшийся», которое перед возвратным суффиксом «ся». Здесь «носивший» — причастие в форме женского рода, краткое причастие, вот окончание «и» — это окончание кратких причастий женского рода. «Ты носившая» или «ты носив в утробе Бога нашего, о Дева, гора святая». Итак, «красен превысший небесных сил, божественный твой бысть храм одушевленный, в утробе ты носивший Деву, горо святая Бога нашего». Твой храм одушевленный оказался прекрасным более небесных сил. «Ты, носившая в утробе Бога нашего, о Дева, гора святая». Таким может быть перевод с церковнославянского. Ну, опять же, в греческом тексте мы здесь находим некоторые отличия. Перевод Ивана Лавягина ближе соответствует греческому тексту. Цитата: «Вожделенным, превысшим небесных сил, соделался божественный и одушевленный храм твой, носившая тебя в утробе Дева, святая гора твоя, Боже наш». К конец цитаты, то есть в переводе с греческого этот текст оказывается обращенным ко Христу, но тем не менее прославляющим Богородицу. Необходимо пояснить выражение «гора святая» в книге «Сказания о жизни Пресвятой Богородицы» в разделе о ветхозаветных пророчествах о Богородице находим такое пояснение по поводу этого часто встречающегося в богослужебных текстах эпитета Божьей Матери. «Гора святая». Цитата. В книге пророка Даниила, 2 глава, описывается удивительное видение царя Навуходоносора. Он видел великое тело, составленное из разных веществ — золота, серебра, меди, железа, глины. И вот в Библии читаем: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю». Такова и была действительно судьба четырех великих царств – Вавилонского, Мидо-Персидского, Македонского и Римского. Камень, Господь Иисус Христос, отделившийся без рук от горы Пресвятой Богородицы, сокрушил смесь, из которой был составлен древний языческий мир, и положил начало новому царству, которое вовеки не рассыплется. Эту же самую таинственную гору видит и пророк Аввакум. Он говорит: «Бог от юга приидет, и святый из горы, преосененные чащи». Книга пророка Аввакума, 3 глава, 3 стих. Таким образом, в пророческих речениях Ветхого Завета даны были многие предуказания главнейших обстоятельств жизни Пресвятой Богородицы: происхождение ее от рода Давидова, нравственное совершенство, богоматернее величие, преснодевство, прославление. Все это преднаписано у святых пророков чертами вразумительными для верующих. Конец цитаты. Эти образы горы указывают на преснодевство Богородицы, на безмужнее рождение. Вот камень отделяется от горы без рук, сам по себе. Вот откуда идет именование Девы Богородицы горой в богослужебных текстах. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.